Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте всем слушателям радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встречаемся в рамках нашего цикла «Православие и культура» с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, доцентом Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Взаимно приветствую вас.
Сегодня мы наконец-то подобрались, как мы уже и анонсировали, к нашим родным землям, нашим уральским. И сегодня мы будем говорить вот в рамках нашего цикла «Православие и культура», ну, об освоении Сибири и Урала. Мы знаем, что среди исторических географических сочинений популярностью пользовались, например, те, которые в значительной части, конечно же, были посвящены Сибири и Уралу. На основе древнерусской традиции за Уралом уже в 17 веке появляется и собственная литература. И, конечно же, особая роль здесь принадлежит сибирскому летописанию. Итак, Дмитрий Владимирович, с какого момента мы начнем вообще двигаться и понимать вот по нашим уральским сибирским землям, регионам? Мы, наверное, коснемся периода и немножечко того, что было и до 17
конечно,
века.
Конечно.
Начнем от каких-то, так сказать, постепенных подступов.
Вообще, мы оставили как бы вот эту тему в разговоре о 17 веке, естественно, не случайно, потому что здесь региональные какие-то фактологии, региональные тенденции включаются в очень большую общерусскую картину. Но чтобы как бы у нашего слушателя возникла такая вот как бы
логическая связь
и хронологическая тоже. Тут нужно выделить примерно так. То есть, если говорить о русском проникновении на Урал и далее, то здесь первая дата – это 12 век. Да, причем это господин Великий Новгород. Mm-hmm. И это касается северной части Урала. То есть, в основном это территории, которые сегодня входят в Пермский край. Потому что... Когда Новгород стал структурироваться, вот как это региональная республиканская империя, с зыбкими границами, но империя, то она выходит в Заволочье, так называемое, значит, за Вологду. Вот, она выходит на земли, которые в европейских картах обозначены как Биармия, а это Пермский край. Биарм – это Перема, дальняя земля, как называли местные коми. Вот, и поэтому вот этот северный участок, который в первую очередь сегодня в Пермском краю, ну и, естественно, севернее нас в республике Коми, вот туда вот. Этот маршрут новгородцам был хорошо известен, причем этот маршрут для них направлялся дальше на территорию современного Тюменского севера, где существовали государства, подчеркиваю, я это слово принципиально подчеркиваю, государства обских угров, хантов и манси. Вот эти государства очень хорошо известны историкам. Это Кондинское, Кодское, Ляпинское и Обдорское княжества. Кондинская – это Манси. Это территория, в общем, затрагивающая север Свердловской области, да, хотя бы потому, что столицей Кондинского княжества был город Пелым.
Это... А ныне это...
Он так и называется. Он так и называется. Это север Свердловска. Север, да. Да, Ивдель, дальше Пелым, вот так вот. Да, впоследствии место ссылки декабристов, кстати. А Кодское, Ляпинское и Обдорское – это государство хантов. Это уже выход на Хмао-Янао современный, но чтобы было понятно, Обдорск – это современный Салехард.
Салехард, да.
Да. Вот, вообще, если кто читал известные стихи графа Алексея Константиновича Толстого, то помните, там упоминаются Обдоры. Вот, причем они упоминаются даже не фактологически, а как некий символ.
Салехард, я был, имел такое счастье, возможности, по музеям ходил, удивительные места.
Удивительные, очень, конечно, Так вот, я обращаю внимание, что у нас очень часто превратное представление, что там была просто какая-то первобытная дикость.
Да.
Там были государства, да, примитивные, да, на стадии такого выхода из вождизма, ну, это та стадия, с которой Киевская Русь начинала. Но эти государства, между прочим, это, может быть, будет интересно для слушателя, они просуществуют до 1917 года. Потому что, когда эти территории будут включены в состав российского государства, то государственность, автономия обских угров сохранится. И они, в общем, как бы это фигурировало. И, кстати, титулы князей вот этих вот ляпинских, котских, обдорских, они даже входили, в общем, в большой развернутый титул императора
Российской империи. А вот в период зарождения, да, там, наверное, существовала и формировалась какая-то своя обособленная и культура, и быт.
У обских угров?
Да, обских угров.
Безусловно, безусловно. Вообще, я хочу вам сказать, что как раз на тот момент, когда обские угры начали соприкасаться, вообще они впервые начали соприкасаться почти параллельно на севере с новгородцами, а на юге с тюрками. Кстати, память обских угров сохранила эпоху столкновений с Волжской Болгарией. Есть даже такая версия, она обыгрывается даже в одном историческом романе, не, честно скажу, не помню, у кого автора, как венгры, мадьяры, так сказать, оставшиеся из тех, которые не ушли на Запад, ну, это гипотетически, конечно, потом под давлением волжских болгар уходят тоже на объединение со своими сородичами за Уральские горы. В принципе, это все вполне могло быть. Вот эта территория вообще была как бы своего рода таким коридором. Ну, достаточно сказать, что в V веке гунны и атиллы проходили через эту территорию. И, судя по всему, их контакт с обскими уграми был невраждебный и плотный, потому что венгерское дворянство впоследствии очень любило называть себя гуннами. Понимаете? То есть очень интересные завязки. Но знаете, как курьез, известный персонаж нашей гражданской войны 20 века, барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг. Кстати, практически первый представитель русского фашизма в 20 веке. Так вот, он очень любил себя подавать, что я потомок тевтонских рыцарей, венгров и гуннов. Его родословная четко уходит в тевтонских рыцарей. Венгров ничего не зацепляется, но фамилия Унгерн переводится как венгр с немецкого. Значит, были венгерские предки. А гунны, ну, если у него были венгерские предки, вот тут и завязка на гуннов. В общем, я к тому хочу сказать, что контакты тут были очень многосторонние. Но надо отметить, что у новгородцев контакт с обскими уграми был очень, я бы сказал, такой сугубо прагматический. Это называется современным русским словом «рэкет». То есть главное, что интересовало новгородцев, это пушнина. И забегая вперед, скажу, это главное, что будет интересовать русских поселенцев еще на 500 лет вперед. И в 17 веке. Но поэт Константин Бальмонт эпопею покорения Сибири в 17 веке назвал «Кровавая охота за сибирскими соболями».
Соболя.
Да. Кстати, соболя выбили за век.
Да, да.
К 18 веку он уже стал редкостью.
Ну, а Хмао-Мао туда, это ведь, извините, это где-то к тундре, север, связанный с оленеводством.
Да, да, нет, но дело в том, что тайга подступает, да. В любом случае, у всех сибирских инородцев пушнина была. У всех. Вот. И причем маленькая деталь, я, по-моему, на прошлых как-то передачах упоминал, еще в эпоху Дмитрия Донского в эти места рвались генуэзцы с юга. И то, что их не пустила Москва на север, в значительной степени ответственно за Куликовскую битву, потому что они поддержали Мамая. Так вот, а рвались почему? Потому что на севере как пушнина ценилась? Вот брали чугунный котел в рост человеческий, ногами трамбовали туда пушнину, и стоимость утрамбованной пушнины равнялась стоимости чугунного котла.
Еще себе. То есть такая равноценность возникала?
Абсолютно, то есть это копейки были. А когда эту пушнину привозили уже в Новгород, или, скажем, в Вологду, где в Москве хранилась пушная казна, про юг не говорю, там нолики накручивались как отсюда до Первоуральска, понимаете?
То есть фактически аналогия... Аналогия... То, что сегодня, вот эта система посредничества, да,
конечно,
накрутки.
Да. Но самое главное, что это сверхприбыли. Это просто сверхприбыли. И вот новгородцы, знаете, даже и сохранилась потрясающая такая курьезная деталь. Вот когда новгородцы приплывали, язык никто не учил. Ни новгородцы не научили угорские языки, ни наоборот. Но одну фразу по-русски все угры знали. Когда приезжали большие бородатые люди в железных одеждах, и они говорили, буквально цитирую, «давай деньги господину Великому Новгороду». Да. Все понимали. Все понимали, и они это знали заранее, они заранее складировали какую-то часть, которую надо отдать этим страшным железным людям, ни за что причем. Понимаете, если бы просто рэкет, который бы их крышевал, даже крышевания не было. Это была чистой воды, вот как, знаете, классический термин Маркса, экспроприация.
Чистой воды вымогательство.
Вымогательство. Да, поэтому никаких особенных культурных контактов здесь не вытанцовывалось. Потом возникает, когда Новгород пал в 15 веке, в эти земли выходит уже Московская Русь. Ну, собственно, она выходит, просто заполучив земли Новгорода. И вот дальше возникает невероятно интересный феномен, с которым уже можно начинать раскручивать как бы всю эту историю. Mm-hmm. Да, но сам себя перебью. Мы, по-моему, вспоминали, что первый выход русских в Сибирь, такой уже не ракетирский, а уже с намеком на какую-то государственно-имперскую нотку.
Ну, какое-то освоение.
Да, это пока еще не освоение, пока скорее просто принуждение к вассалитету. Это эпоха Ивана Третьего. Вот это поход князя Семена Курбского на княжество обских угров через Шигорские ворота на Северном Урале, на собаках в условиях полярной ночи с артиллерией, беспрецедентный поход, о котором все забыли, и в результате все четыре княжества принесли вассальную клятву Москве. То есть с этой минуты они как бы были в вассалитете, они платили дань той же пушниной. Потом возникает империя Строгановых. Вот это уже интересная очень страница. Это эпоха Ивана Грозного.
Да.
Дело в том, что Строгановы, они вообще, ну, я рассказываю общеизвестные вещи, просто напомню, купцы из черносошных крестьян, которые обосновались в Заволочье, как раз в Северном Приуралье, это современные города Сольвычегодск и Соликамск. То есть это как раз вот север, примыкающий к Уралу, ну, Соликамск – это Пермский край. Сами названия городов указывают на то, что главным источником богатства была разработка каменной соли.
Отсюда и название.
Да, вообще, кстати, и в древности, и в средневековье все соляные месторождения были источниками очень больших денег. Потому что соль была нужна всем.
Да.
А соль была не везде,
да.
Вот, поэтому это буквально, знаете, между прочим, интересный факт, одна из самых древних европейских культур позднекаменного века, гольштадтская культура в Австрии. Дело в том, что на языке кельтов соль обозначалась словом «хал» или «гал». и отсюда название Гальштадт, Галлия, Галата, Халам в Швейцарии, и отсюда наши Галич и Галиция.
Вот оно.
Это все, это восходит к кельтам.
Это имеет отношение, в принципе, к соли.
Да, это, и эти все места славились. Кстати, Галиция, Галицко-Волынское княжество, оно одним из источников его богатства были солеварницы. Так вот.
А где, как начиналось это, вот вообще открывали эту соль-то? Вот Соликамск, то есть, я так понимаю, соль Кама?
Да.
То есть это все ресурсы, где они возникали?
Ну, в данном случае это каменная соль.
Каменная.
Это, да, это минеральные источники. Минеральные, да, соль. Потому что вообще-то впоследствии в царской России, в Советском Союзе одним из главных источников была соли, было выпаривание соли в озерах Эльдон и Баскунчак. На юге уже, при Каспии. Вот там вываривание именно прямо из соленых озер. А в данном случае это каменная соль. Каменная соль, ее добывали. Что для нас интересно, что Строгановы – это практически первые в истории нашей страны олигархи. Прямо в современном смысле этого слова. Потому что они обосновывают настоящую империю частного бизнеса. Вот соль, в первую очередь, и получение мехов из княжества Обских Огров. Они были самыми богатыми людьми Европы. Вот вы знаете, вообще, если не брать Россию, то самыми богатыми людьми в Европе считались купеческие немецкие династии Вельзеров и Фуггеров. Вот, они разбогатели на торговле перцем. Да, ну, в эпоху великих географических открытий щепотка золота и щепотка перца стоили одинаково. Богатого человека называли мешок с перцем. Вот, это известный факт. Вот, но если включать в эту систему и Московию, то самыми богатыми оказывались Строгановы. Такая любопытная деталь, когда Иван Грозный баловался опричниной, они в нее вступили. Когда опричнину,
Строгановы,
да, Строгановы, да. Когда через 7 лет опричнину ликвидировали, они тут же первыми из нее вышли. Понимаете, интересная аналогия.
Ну, государство сказало, значит, так надо.
Да, да нет, они, похоже, забежали вперед даже. Они как только узнали, что с опричниной что-то происходит, а что происходит? Цикербашка происходит после разгрома крымскими татарами Москвы. Так вот, первые вышли. И вот я почему вспомнил Строганов, потому что в это время это вот такие крутые олигархи, забегая вперед, скажу, потом будет лощеная петербургская аристократия из этих мужиков, понимаете? Забегая вперед, скажем, один из Строгановых будет членом негласного комитета у Александра I в титуле графа, понимаете? Вот, и с Демидовой потом то же самое произойдет впоследствии. Важно, что со Строгановыми связан такой эпизод, связанный с Уралом и Сибирью, как поход Ермака.
Да, да.
Потому что поход Ермака, ну, давайте посмотрим на вещи непредвзято. Что произошло? У Строгановых появился конкурент.
Так.
Хан Кучум.
Да.
Дело в том, что в Южной Сибири, да и не совсем в Южной, это современная Тюменская область, район Тобольска, после распада Золотой Орды формируется Сибирское ханство. Кстати, столицей его был город Кашлык, который располагался прямо на месте современного Тобольска. И вот, значит, правили там разные ханы, а в эпоху Ивана Грозного туда из Средней Азии, из Узбекистана, пришел со своей дружиной слепой хан Кучум из династии Шейбанидов, это чисто узбекская династия, ну, восходящая к чингизидам. И он уничтожил каких-то там местных правителей Сибирского ханства, сел сам на трон, правитель был энергичный, так сказать, начал наводить порядок, как бы мы сейчас сказали, выстраивать властную вертикаль.
Да, да, да.
И в частности, все финансовые потоки, пушные потоки из княжеств Обских Угров развернул к себе. То есть Строгановы лишились очень-очень вкусного такого вот курицы, несущей золотые яйца. Естественно, сразу начались военные столкновения. А вообще надо сказать, что взаимоотношения вот этих княжеств обских угров с русскими территориями до того, как Иван III туда послал рать Семена Курбского, они были нормальными для Средневековья. То есть можем, как сформулировал сам Кучум, хочешь мириться, давай помиримся, хочешь воевать, давай повоюем. Да, никакой злобы, никаких там вообще, каких-то там вообще сотрясаний воздуха, нормальное состояние. Хотите повоевать, давайте повоюем, хотите помириться, давайте помиримся. Да. С обскими уграми было то же самое. Известна эта история, когда епископ Великой Перми погиб, так сказать, при контакте с князем Осыкой. Это известная же история. Так вот, но в любом случае тут самое главное, и тут тоже со Строгановым началась пограничная поножовщина. Нормальное явление для тех времен. Но главное, денег лишились. И Строгановы действуют в стиле лихих 90-х.
Так.
Что делает, так сказать, приблотненный бизнесмен, когда другой приблотненный бизнесмен перебивает ему финансовую халтуру. Понимаете? Потому что если мы посмотрим непредвзято на ту компанию, в которой был Ермак, это волжско-донское казачество, государевы ослушники, как мелькает такая фраза. Угу. Вообще, вы знаете, с казачеством у нас впереди, наверное, предстоит отдельный разговор большой, и мы к этому вернемся, потому что это интереснейший исторический и культурный феномен. Но важно, что казаки тогда еще не входили в состав российского государства, никакие, в том числе и волжско-донские. Это все еще впереди. И, кстати, как раз в 17 веке при Алексее Михайловиче начинается интеграция. Интеграция шла болезненно, вот восстание Степана Разина. Ну, мы еще к этому вернемся.
Так
вот, и вот с одной стороны, естественно, русское государство очень хотело эту силу заполучить. Ну, просто потому что головорезы несусветные, драться умеют. Вот, кстати, хорошо умеют драться с крымскими татарами, что было актуально, да и на любых фронтах. В наемники их брали с колоссальным удовольствием. Вообще, начиная с военной реформы князя Серебряного-Оболенского, казаков постоянно в наемники брали. Вот. Ну, а если помните, Лжедмитрий I вообще начал политику привлечения их на государственную службу.
Да.
С другой стороны, в документах 16 века, как казаков называют, воры, разбойники, государевы, ослушники. Например, классический номер: турецкие и персидские послы, когда ездили в Москву, обратно их очень часто по дороге резали казаки. То есть подписали в Москве все документы, все, мир, дружба, фестиваль, а домой не приехали. Пахнет войной, понимаете?
Да,
то есть
да,
это
да.
была зауре... Кстати, даже когда Краснопольский Усков сняли свой известный сериал о Ермаке, ну там с точки зрения истории печати некуда ставить, но там этот эпизод присутствует, что вот турецкий посол обратно из Москвы поехал, по дороге казаки Ермака его поймали и обезглавили, понимаете?
А так, за что они это делали?
Ну, во-первых, могли быть и какие-то...
Чисто разбойничьи какие-то.
И чисто разбойничьи, и ракетирские, и взаимные обиды, месть там, понимаете.
Понятно.
Вот, это в порядке вещей. Но я вам приведу один пример. Ведь, знаете, как известно, вот этот Стенька Разин персидскую княжну вывез, поматросил и бросил. Бросил, в прямом смысле слова, в эту, в Волгу-реку. Вот, в романе Степана Злобина, советского писателя, это мотивировалось так. Я не знаю, был ли это так на самом деле, но такая матрица возможна. То есть везли казаки пленных персиян для обмена на пленных своих, и те, и другие попадали, и получают известие, что в Иране пленных казаков всех казнили. Вот, то есть вести нечего. Ну и они тут же мочат всех пленных персиян. Да.
Смысл обмена.
Да, тогда, да, все, обмен не состоялся, все. Вот под этим соусом как бы и персидскую княжну туда же, понимаете? То есть я к тому, что мы знаем о биографии Ермака.
А вот о биографии Ермака мы поговорим в нашей следующей передаче, так как на сегодня время передачи заканчивается. Итак, в следующей передаче мы вновь встретимся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжим в рамках цикла «Православие и культура» говорить об освоении Урала и Сибири. Всего вам самого доброго. До наших следующей встречи. Разговоры об искусстве.